В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни».
Всем здравствуйте, это программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Станислав Бышок к нам пришел, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте, Евгения.
Говорить мы сегодня будем, да, наверное, как обычно, на философствовать и на исторические темы, потому что событий много, масштабное празднование Дня Победы, 80-летие, большая крупная дата, и... Перед 9 мая всегда, да и после какое-то время, особенно здесь год юбилейный был, говорили про важность сохранения истории, про важность, значит, отстаивания правдивой истории. Понятно, почему это происходит, потому что вот у нас чествование... там, ветеранов, которые еще живы, у нас подчеркивается важность того, как нужно историю беречь, а там не так далеко от России... На Запад, если смотрим, там, значит, там говорят о том, что надо таблички сменить, там в Прибалтике, например, какие-то памятники убрать, какие-то захоронения куда-то перенести. Что это вообще за процесс, как его описать спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны?
Ну, здесь процесс, конечно, многогранный, и, наверное, одно из слов, которые стоит, такой научных, которые стоит здесь произнести, это презентизм.
Презентизм.
Презентизм. Что да, что это? Такое презентизм? Ну, презент это настоящее,
да.
Соответственно, презентизм это такой подход к историческим событиям, которые трактуются четко с точки зрения сегодняшнего дня. Соответственно, период там 39-45 год это вот то же самое, что происходит сейчас. Значит, вот мотивация стран вот ровно такая же. У Германии мотивация такая, которая была, значит, при Гитлере. У Российской Федерации мотивация такая, которая была при Сталине. Ну и у других стран, соответственно, тоже вот такая вот мотивация. То есть такой подход, он, с одной стороны, человеческий, слишком человеческий, потому что понятно, что мы, люди, живущие сейчас, в 2025 году, в своих странах, так сказать, со своей какой-то культурой, со своими представлениями о мире, понятно, что мы, когда начинаем изучать или интересоваться историей, понятное дело, что мы, что называется, со своей нынешней колокольни на все это смотрим, в том числе, понятное дело, искажая прошлое в контексте того, чтобы, по крайней мере, нам было понятно, потому что у нас вот так наша... Сознание так устроено, что мы же не можем перенестись в 1943 год, да, ну никак это не получится сделать, поэтому мы вот смотрим, так сказать, современность. И как раз историки, да, не побоюсь этого слова, ну, если они для чего-то нужны, это для того, чтобы бороться с презентизмом, показывать, что вообще говоря...
Есть настоящее, есть прошлое, есть будущее.
Да. И в этом смысле, понятное дело, что какие-то уроки, наверное, нужно извлекать, хотя понимая, что история – это... такая книга, которую каждый читает по-своему, и какой-то одной правильной трактовки быть не может. Поэтому говорить, что история нас учит тому, что А, Б, С, а кто-то скажет Д, Е, Ф, вот, Э, Ю, Я и так далее. И, в принципе, здесь сложно спорить. Но когда историки начинают подменять как бы свою обязанность показывать эти нюансы, показывать развилки и пытаться как-то посмотреть на происходившие события с позиции человека, который находился внутри этого процесса, а не с позиции человека, который живет 80 лет после.
Вот когда и историки, по книжкам изучают все это.
Да, когда историки начинают сами в презентизм играть вместо того, чтобы с ним бороться, это, конечно, большая проблема. И дальше уже подключаются политики по определению, в отличие от историков, политики по определению живут в настоящем. И понятное дело, что политики используют в том числе историю, те или иные трактовки, для того, чтобы подчеркнуть правильность и необратимость каких-то своих собственных действий.
Да, но вопрос возникает понятно, что какие-то... Ну, как бы совсем без истории невозможно, чтобы это была просто учебник, потому что, ну, чтобы вся история была только в учебнике, потому что, ну, история – это то, что как бы вот то, что есть, и то, что было, и привело, наверное, к чему-то в настоящем. То есть как это отделить? Мы не можем, мы же не стерильные.
И мы не стерильные, и в этом смысле как раз-таки мы должны, извините за иностранное слово, рефлексировать эту свою нестерильность. То есть мы как раз-таки должны сами понимать, что мы все, даже если мы как-то профессионально занимаемся историей, не знаю, политологией, философией, даже мы склонны к презентизму. То есть, ну, потому что мы не можем, мы не можем, так сказать, выпрыгнуть из своего мира, да, перенестись в прошлое и каким-то образом посмотреть вот теми глазами. То есть в этом смысле, конечно, это вообще не, это не что-то критичное. Это просто то, что мы должны оценивать, ну, как мы понимаем, там, насколько высоко мы можем прыгнуть, не знаю, сколько мы можем пробежать километров, не упав замертво на землю, ну и так далее. То есть это в этом смысле просто мы должны понимать не только свои возможности, но и свои ограничения. В конце концов, главная книга нашего главного русского философа Иммануила Канта, который жил в Калининграде, как мы знаем, и даже был реально в течение 4 лет подданным, собственно, Российской империи, когда эта территория Кёнигсберга была под контролем, собственно, Петербурга, вот, во время одной из войн. А главная его книга называется «Критика чистого разума». Ее мало кто читал, я читал. Вот. И, собственно говоря, в чем критика чистого разума заключается? В том, что как раз-таки разум не может быть чистым, просто потому что мы исходим из тех категорий, которые уже как бы у нас есть в голове, в том числе культурно заложенные или заложены там как-то генетически, и мы, как бы сказать, те вещи, которые нас окружают, мы не можем их воспринимать так, как они есть на самом деле, как вещи в себе. Мы их воспринимаем как феномены, как то, что вот, как бы, то, что нам видится. И в этом смысле, да, возвращаясь вот из такой вот более абстрактной философии к истории, да, вот это наша склонность все мерить, так сказать, своей собственной меркой, это, да, так просто можно рефлексировать.
Хорошо, а есть кто-то, кто, например, вот не мерит своей собственной меркой, а, не знаю, по каким-то другим параметрам определяет, кто что?
Нет, это как раз-таки, если мы говорим про образование, про образованность, про культуру, про склонность к критическому мышлению, это то, что, это то, к чему нужно стремиться. Это то, понятное дело, что мы не можем сказать, что здесь конкретный человек, который вот абсолютно отделился от мира и видит все происходящее так, как он есть на самом деле, а не исходя из своих собственных потребностей и там каких-то спорных или сложных или неоднозначных позиций. Речь идет о процессе, речь идет о постоянной критике. Это, опять же, критика чистого разума. Мы должны постоянно быть, ну, если мы хотим понять реальность, как она есть, мы должны понимать, так сказать, не только свои возможности там найти какие-то тексты, старые какие-то там архивные записи, которые где-то рассекречены, прочитать, но еще и попытаться это анализировать не с позиции сегодняшнего дня, а с позиции того, как это смотрелось тогда.
Ну, хорошо, но это анализ. Но я просто в ваших словах слышу немножечко сомнения, видимо, в правильности вот такой тактики, что мы чрезмерно настолько сильно рефлексируем по поводу исторических событий, что мы, соответственно, это все тянем, как бы примеряем на себя настоящих.
Может, в том-то дело, что мы мало рефлексируем. То есть как раз-таки, когда мы впадаем в то, что называется презентизмом, это как раз-таки говорит о том, что мы мало рефлексируем. Потому что любому человеку там, без относительно образования и культуры, ну, если человек знает более-менее какие-то исторические события, он их трактует, исходя из позиции сегодняшнего дня. А вот мы с этими в конфронтации находимся, а мы всегда с ним находились в конфронтации. Евразия всегда воевала с Остазией, как написал, собственно, британский классик. А как раз-таки в том-то и проблема, что у нас вот за этими словами о том, что нужно чтить, знать, учить беречь. И так далее историю, беречь историю, с чем я полностью согласен, но трудно как-то с этим спорить, да, следующим шагом не идет, что нужно к ней относиться критически. Следующим шагом идет или может идти, что, и значит, вот сегодня мы находимся в той же позиции и всегда находились в той же позиции, в которой Советский Союз находился в 41-м, или когда Российская империя находилась в 1812 году. Хотя, ну, 812-й это одно, 41-й другое, 2025-й третье.
Нет, но здесь же про, как бы, речь-то идет не в смысле о том, что мы прям копируем или пытаемся найти какое-то сходство, а, наверное, мы понимаем, что, условно, декорации меняются, но какие-то противоречия, там, конкуренция, конфронтация, она, в принципе, была всегда, просто менялись, что называется, не знаю, там, костюмы, политические строи, а вот это было всегда. Хотя, насколько я понимаю, эта рефлексия тоже присутствует, потому что на протяжении 30 лет после, 35 лет после развала Советского Союза, кажется, все было направлено на то, что мы отринули то, что было, мы хотим туда. Мы хотим отдать последнее, примите нас, потому что мы вот, давайте жить дружно, что называется. А потом выяснилось, что, ну, не совсем так уж, наверное, хотели. Или такие, как мы есть на самом деле, со своим индивидуализмом, видением истории, мироустройства, мы такие не были нужны. Это же тоже не на пустом месте возникает.
Ну, понимаете, вообще желание начать все сначала с понедельника, оно не только русским присуще или не только постсоветским присуще. В этом смысле желание действительно отринуть какое-то прошлое, которое вам с нынешней позиции кажется жестоким, несправедливым и просто ошибочным, ну, это вполне себе нормальная позиция. В конце концов, Россия в разных своих, так сказать, ипостасях себя переизобретала неоднократно, ну, а Франция не переизобретала ли себя, в конце концов? То,
конечно,
что мы сейчас называем там вот французскостью. Что это такое? Это роялизм? Это монархия? Это вот все эти Людовики там бесконечные? Или это свобода, равенство, братство? Или это революция?
Французская революция,
вот, хотя,
считаете?
Если говорить про современных, скажем, французских правых или крайне правых, в общем, они одновременно, с одной стороны, про вот глубокую французскую культуру, а с другой стороны, про вот как бы новые веяния, про, значит, бело-сине-красный флаг и так далее. То есть в этом смысле тоже мы, когда говорим про какую-то историческую преемственность, мы же ее выдумываем, потому что как можно доказать, что вообще государство монархическое и последовавшее за ним государство революционное, это как бы на самом деле одно и то же. Это как бы такой вот континуум. Это только мы можем себя заставить, или там, давайте решим, что это вот одно и то же, что это вот одна и та же цивилизация, культура, а просто разные вывески. Тут был, значит, король, потом,
нет,
был,
разные,
потом был парламент, потом был император Наполеон, потом опять король, потом опять парламент. Ну, это, в принципе, все одно и то же. Или, знаете, вот я много преподаю китайским студентам, вот тоже ведь у них же большая проблема, у них же, с одной стороны, вот это длительная имперская или околоимперская традиция, культура, а потом марксистская революция, а сейчас как-то вроде как вот Китай это и то, и другое. Но вы только
симбиоз.
Да, но этот симбиоз случается только если вы договоритесь, что он случился.
Ну, потому что это все, наверное, про то, что человек стремится, может быть, к, совсем философию ушли, к упрощению, а сталкивается с тем, что все гораздо сложнее.
И, конечно, опять же, ничего плохого нет в упрощении. В конце концов, мы и в науке, мы не говорим о реальности, как она есть, мы говорим о разных моделях реальности. Вот бывает такая модель, бывает такая. Другое дело, что здесь есть, понятно, такая опасность уйти в какой-то такой нигилизм и отрицание, что раз все модели одинаково не соответствуют реальности как таковой, значит, все дозволено. Конечно, это тоже не так.
Ну, хорошо. Вот, допустим, мы наблюдаем, и, как сейчас говорят, там, в той же самой Европе, например, там, период ревизионизма какой-то начался. Обращают внимание на там, события в Германии, обращают на события там, в Балтии, воинствующих очень много тоже каких-то заявлений. И поэтому возникает вопрос. Вот эти 80 лет, которые были после окончания Второй мировой войны. Это основа мира, в котором мы сейчас живем, или этот мир заканчивается, и мы приходим к какому-то новому, или откатываемся в какой-то период, который был условно до Второй мировой войны?
Много говорили в последние лет, наверное, 15 про новое средневековье. Так звучит красиво, но не совсем понятно, что под этим подразумевается.
Новые темные времена.
Да, да, новые темные времена, да. Или говорится про какое-то вот новое столкновение великих держав, то, наверное, ближе к той модели, которую я бы применил к миру. А понимаете, возвращаясь вот к вопросу о том, история учит всех одному или должна учить всех одному, или может учить разных и разным, или...
А должна ли история учить?
Можно с этого начать. Понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Но да, действительно, собственно говоря, вообще ведь основной нынешний как бы... Как вот историки современные, как они работают, учитывая, что если они работают с теми документами, которые уже до этого столетиями или тысячелетиями были известны? Они этим документам задают другие вопросы. Ну, например, вот когда в Советском Союзе, в России была власть коммунистической партии, то, соответственно, коммунистические или марксистские историки, они брали, так сказать, летописи, старые тексты и искали в них классовую борьбу. То, до чего бы не додумались, естественно, не марксистские историки никаким образом. Ну, то есть...
Подтверждение своим
идеям. Конечно,
да,
и более того, конечно, их находите, потому что, ну, много чего происходило на протяжении истории русского государства, там, Московии, понятно, что там можно и классовую борьбу, в общем, там, скажем, какие-то восстания, да, вполне классовую борьбу. А значит, сейчас, например, ну, там, какой-нибудь там феминистский тренд, роль женщин. Вот, опять же, читаем, находим, вот, да, вот здесь, значит, тоже вот какие-то женщины описаны. Даже там был императрица, там, да, в Российской империи были женщины, хотя, в общем, они вели себя так, вели бы себя вполне и мужчины. В этом смысле, так сказать, помимо собственно, императриц, собственно, в иерархии Российской империи никаких женщин не было и быть не могло в тот период. Но, тем не менее, вы все-таки можете что-то находить. Вот, если вы сторонник консервативных ценностей, что под этим не подразумевалось, вы ищете доказательства того, что народ един, и он процветает только если все признают авторитет церкви и монархии, угу, и, соответственно, следуют за царем батюшка. Если у вас, соответственно, идеология скорее такая либерально-демократической, вы как раз-таки смотрите какие-то признаки, ну, например, вот вы декабристов, да, оцениваете вот с этих позиций.
А хотя... сейчас что мы делаем?
А сейчас, общем, сейчас мы пытаемся снова вернуться в презентизм и показать, что, в общем, все более-менее вот так. Возвращаясь, кстати, к Второй мировой войне и вот тем выводам. Ну, смотрите, вообще говоря, исходя из той литературы, которая вышла, например, относительно немецких рефлексий, вот, скажем, ну, в первое послевоенное десятилетие, да, 45-55 год, вот так называемое «волчье время», как называли там авторы, когда, ну, что называется, человеку был волк, потому что там и продовольствия не хватало, и жилья не хватало, работы не хватало, то есть это была очень такая...
Отвоевание места было.
Да, ну, еще жесткое. И заодно Германия была, соответственно, поделена, да, на сектора ответственности. Вот. А, собственно, те рефлексии, которые доступны, они говорят о том, что да, с одной стороны, мы понимаем, что мы виноваты как государство, это понимание было, да, а с другой стороны, нас все равно слишком жестоко наказали. Нас разрушили много городов, кого-то забрали, соответственно, восстанавливать там Советский Союз. То есть вот она, двойственность, она началась уже с самого начала. Да, Гитлер был неправ, но нас слишком жестоко наказали. И, в принципе, вот эта дихотомия, она как может
она
быть...
Она и сейчас ложится, заметьте, в основу, даже понаблюдать за Мерцем, она ложится, мне кажется, в основу каких-то попыток, может быть, спрогнозировать, а что будет дальше, и какими мы видимся сами себе. И вот эта вот история, что мы-то все равно можем... Ну, это тоже патологическая история, искать в себе жертву, потому что, ну, как бы... Хотя признавать где-то там, да, что все-таки там он, мягко говоря, в общем, это было там серьезное преступление.
Не, ну, вы можете одновременно быть и преступником, и жертвой. Например, когда вы совершили какое-то преступление, а вас наказали в десятикратно. Ну, к примеру, я сейчас не говорю про Германию, я говорю, в принципе, про какую-то гипотетическую ситуацию, да. То есть в таком случае, да, против преступника тоже может быть совершено преступление, например, в тюрьме или где-то еще. То есть это такая вот... Вполне это может быть.
Вы с другой стороны... Да, к чему ведете в итоге? По поводу рефлексии того, что в первые десятилетия...
Ну да, в первое десятилетие, да, говорилось о том, что не все так однозначно.
Так.
Вот. И, конечно же, вы, наверное, помните лет, да даже 10 назад, над Германией, вот в России как-то некоторые спикеры так несколько посмеивались, говоря о том, что, ну, Германия, она вот как бы слабая, потому что она... не пользуются как бы с какой-то возможностью своего как гегемона экономического Европейского Союза, что у них ограниченный суверенитет, что это какая-то такая, ну, немножко так, можно немножко свысока на Германию смотреть. Но опять же, возвращаясь к истории, в 1945 году более-менее все союзники соглашались с тем, что неплохо бы, чтобы Германия в таком состоянии и оставалась. То есть это был консенсус великих держав, победивших Германию, что не нужно, чтобы Германия, значит, восстановилась в полном объеме и развивала Третью мировую войну, как предыдущие две.
Потому что это опасно.
Вот. А вы можете эту же ситуацию интерпретировать так, что, ну, они какие-то слабые, они какие-то все стали либералами, или наоборот, или неправильно каким-то образом уроки извлекли. И, собственно говоря, вот даже попытки ведь сейчас Германии каким-то образом вернуться в большую европейскую, в том числе военную политику, это ведь тоже, там же тоже дебаты-то идут, в Германии идут относительно того, стоит ли там, скажем, военным образом поддерживать Украину, да, ну, с поставками. Да, то есть, с одной стороны, как-то вроде у нас есть тяжелое прошлое, связанные с Второй мировой войной, поэтому вроде как вообще в военных каких-то, никаким образом в военных историях участвовать не нужно, но с другой стороны, мы должны помочь стране. вот, которая вот тоже хочет, так сказать, стать частью Европы и прочее. Вот, и понятное дело, что вот эту вот сложную вот эту рефлексивную историю, ну, скажем, в России некоторые интерпретируют так, что Германия забыла урок 45-го года.
А мы можем допустить, уроки... что она могла забыть, потому что поколение сменилось. Да,
просто уроки-то разные могут быть. Вы читаете 45-й год или там весь период, да, или 45-55-й год, да, и вы разные можете извлекать из этого ответы. А может быть, было действительно неправильно, что Германия была разделена на противоборствующие, соответственно, Восточную и Западную. Но, с другой стороны, вы углубляете дальше и понимаете, что, в принципе, и Советский Союз, и Соединенные Штаты хотели бы, конечно, единую Германию, как вы гарантируете, что эта единая Германия не пойдет против вас?
Опять.
Да, опять. И поэтому, собственно, это было в данном случае вполне можно трактоваться как вынужденная мера. Но если вы, последний момент, но если вы сами живете в Германии, то есть вы не внешний какой-то вот большой политик, а вы в Германии, то вам эти большие разговоры не очень близки. Вы видите, что вот у вас страна, которая была единая, вдруг поделена на сектора, которые возглавляют иностранцы.
А я думаю, что опасения по поводу того, что в Европе проводится какая-то ревизионистская политика, и вот, значит, заговорили о милитаризации, как раз объясняется тем, что вот этот мир, в котором там Европа находилась десятилетия, что, как говорят, да, сейчас уже исключение вообще из правил, потому что все со всеми всегда воевали, это было нормой.
Да.
А вот эти 70 лет нет. Но то ли это какая-то глубинная память, то ли все-таки усталость от как это, стабильности, как угодно это можно назвать, привели к тому, что вот случился крупный конфликт в Европе, и все остальные начали вспоминать, ну, что называется, возвращаться, я не знаю, как правильно сказать, к корням или как-то. Но мы же не можем видеть в этом тоже определенной опасности, потому что то, что Советский Союз смог после Второй мировой войны, несмотря на вот эти все ужасы, значит, налаживать отношения с Европой, это же была попытка новую главу открыть,
конечно,
да? Проект Газтрубы, давайте торговать, а не воевать. Все это было и казалось новой нормальностью.
Да.
Но потом мы увидели уже вот в наше время там осуждение России. Мы увидели почему-то трактовку, что российские энергетические ресурсы – угроза безопасности Европы, потому что мы как будто бы этим газом будем их как будто бы шантажировать. И есть ощущение, что вот эта идеологема возникла, то есть это такой пузырь идеологический, и его начали вот наполнять, как воздушный шарик, наполнять сейчас игрушками, там, жвачками, еще что-то. Вот здесь ровно то же самое произошло. И это удивительно. И в итоге мы сейчас имеем такую ситуацию, как в том анекдоте. Все, о чем как бы врала советская пропаганда, оказалось правдой.
Ну, не совсем все оказалось правдой, но смотрите, во-первых, слово ревизионизм употребили.
Да.
Оно употребляется в историческом контексте, оно употребляется исключительно про прошлое. То есть вот Третий Рейх был не таким плохим. Значит, не так однозначно, кто виноват в развязывании.
Ревизия просто... Понятно.
Если вы говорите про просто изменение современной политики военной или энергетической, да, просто слово, оно, ну, это просто изменение политики, да, просто исторический ревизионизм, это вот конкретно вот концепция,
да,
которая про прошлое. Вот. А дальше, что касается того, что вот этих идей, что слишком были европейцы после Второй мировой войны, ну, Западная Европа, прежде всего, Западная и Центральная, слишком были зависимы, а, от американского ядерного зонтика, и, б, от поставок, ну, уже ближе, так сказать, к нашим временам, от поставок доступных энергоносителей из Советского Союза, потом России. И что это плохо? Но это плохо только тогда, когда вы начинаете испытывать проблемы в отношениях с теми или с другими, как сейчас. То есть, когда у вас этих проблем нет, то у вас нет, вас никто не толкает к необходимости пересмотра того, что хорошо работает.
В том-то и дело. Удивительно, что кажется, что проблема исходила как раз вот оттуда, потому что, ну, я не помню объективно, чтобы там американцы начали шантажировать, только Дональд Трамп, придя к власти, начал говорить, что вы деньгами поделитесь побольше, потому что слишком дорого обходится безопасность ваша для нас. А Российская Федерация никогда не шантажировала энергетикой. Ну, правда, вообще этого не было.
Да, это действительно такая вот занятная история, что при всех конфликтах, которые были и есть, действительно, что касается своих контрактов на поставки энергоносителей, да, в этом смысле Российская Федерация все выполняла.
Давайте по после новостей продолжим. Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
Это программа «Умные парни». Мы продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. Говорим по поводу интерпретаций, наверное, да, исторических интерпретаций, потому что как-то этим все увлеклись. И особенно конфликт российско-украинский тоже добавляет, потому что для каждой страны в какой-то степени оказывается... Это какое-то, по сути, связующее, может быть, звено, и то, что тянется из прошлого и тянется вот сюда, в настоящее. Потому что про Украину принято говорить, да, что Украина начала поиск самостоятельности путем, ну, это объяснить так, отрицание всего там имперского, советского, российского, русского, и стали искать вот эту какую-то свою идентичность. Нашли ее в какой-то, ну, немножечко странной истории. Плюс очень хочется быть там частью Европы, например. Европейцы говорят, что есть Украина, которая последний оплот свободы и держит, а то Россия там придет, нападет, не знаю, вот тоже история странная. Россия никогда этого не говорила. И вот вопрос, может быть, просто события Второй мировой войны, да, они были 80 лет назад, но они были настолько масштабны, что 80 лет мало, чтобы оставить это и идти дальше?
Ну, понимаете, тут ведь дело не только в истории как таковой, то есть тех событиях, которые произошли до 8-9 мая 1945 года. Здесь еще история про то, что в политической науке, в международных отношениях называется «баланс сил».
Баланс сил,
вот.
Да.
И в этом смысле вот такие апелляции к распаду Советского Союза и к несоблюдению каких-то устных договоренностей, которые были между, скажем, первым и последним президентом Советского Союза Горбачевым и, соответственно, западными партнерами относительно нерасширения НАТО. И вот это все, это с этим трудно спорить. Угу. Да? А с другой стороны, когда мы говорим про вообще украинскую идентичность как отрицание там русскости, это правда, но эта правда будет неполной, если вы не посмотрите вообще на в целом широкую картину, особенно ярко проявляющуюся в Центральной и Восточной Европе, в принципе, как образовывались на руинах и на осколках империй новые национальные государства. Да. Да, либо с точки зрения националистов это они не образовывались, они как бы воссоздавались. Хотя,
возрождались.
Да, возрождались, да, хотя, в общем, те государства, которые, может быть, также назывались, там другие имели свойства и прочее, но неважно. А поэтому, как бы, не проблема в том, что Украина – это не Россия, да, это отрицание России. В том смысле, что Хорватия – это отрицание Сербии, безусловно. Чехия – это отрицание Германии. Словакия – это, конечно, отрицание Чехии. Болгария – это отрицание Сербии. Македония – это отрицание и Сербии, и Болгарии, потому что и сербы, и болгары, националистическая интерпретация их этнических как бы моделей доказывает, что македонцы – это, ну, значит, болгары говорят, что это субъетность болгарского народа, сербы говорят, что субъетность сербского народа, более того, там Македония, собственно, эта территория, она старая Сербия еще называется, в Сербии же. А греки говорят, что Македония – это, собственно, историческая греческая территория, и поэтому она не может быть никакой иной, кроме греческой. Хотя, собственно, историческая территория как раз-таки ровно поделена между, собственно, нынешним государством, которое называется Греция, которое очень молодое, оно в XIX веке создано. До этого Греция, именно как Греция, как национальное государство греков с таким названием, не существовало. А Восточная Римская империя, она же Византийская империя, не была Греческой империей, не говоря уж про империю Александра Македонского и так далее. То есть Греция, несмотря на то, что греки – это отцы, так сказать, современной или вообще европейской культуры как таковой, тем не менее, вот Греция как страна, которая называется Греция, с греческим флагом, с греческим языком и так далее, это вот...
Это
молодое государство, не только молодое Российской Федерации, но достаточно молодое. Вот, то есть в этом смысле, возвращаясь вот как бы к сходному тезису относительно украинской идеи как отрицание русскости, это, к сожалению, да, это не баг, это фича любых молодых национализмов. Есть другие варианты национализма, например, вот здесь, наверное, русский и сербский национализм схожи. Они скорее такие вот пробратские народы. Mm-hmm. Вот, что вот мы вот есть русские, есть вот как бы такие вот русские субэтносы, которые не всегда понимают, что они своего счастья, что они часть этого русского народа, вот их потом охмурили, значит, в ходе национальной политики большевистской и так далее. То же самое относится, кстати, к Сербии и вот к попыткам создания того, что называлось Югославия, вот на как раз там обломках разных империй. То же самое, с одной стороны, как бы вот мы все единый народ, но оказывается, что у разных вот субэтносов этой вот большой Сербии есть свои амбиции, которые в итоге, ну, привели к тому, что, собственно, вот Югославия, она, собственно, вот, что называется, славянин на славяне сидит и славянином погоняет. Вот вам славянская идиллия. Не сложилось. Не сложилось.
Нет, ну никто не говорит о том, что, как это, должно прям тишь да благодать должна быть. Здесь вопрос противоречий, как государства могут удерживать баланс, имея и признавая, что есть противоречия. Или же их водружать, что называется, на флаг, и идти, что вот вы плохие, мы хорошие.
Но более того, еще ведь разные, в принципе, подходы к тому, как должна обеспечиваться, там, не побоюсь этого слова, европейская безопасность. Например, когда, вот возвращаясь вот к греческому кейсу, да, когда после французской революции эти идеи свободы, равенства, братства стали распространяться, так сказать, в том числе до окраин, то есть до, собственно, Османской империи, mm-hmm. То вот те религиозно-революционные или предреволюционные тенденции, которые были в той части Османской империи, которая сейчас называется Грецией, ну, точнее, даже там Морея, это южная часть mm-hmm. Греции, да, там Пелопоннес. В общем-то, в Петербурге на это смотрели поначалу не очень хорошо. Почему? Потому что идея тогда была доминирующая о балансе сил между монархиями. Ключевой, как бы ключ к европейской там, безопасности или к европейскому концерту – это устойчивость монархий. Не национальных монархий, монархий как таковых. И когда у вас пусть вы плохо относитесь и, так сказать, бесконечно воюете, еще будете воевать с Османской империей, все-таки у вас есть вот легитимное, не по этого слова, султан, который сидит в Константинополе. И поэтому, когда у него что-то происходит, что как бы еще имеет вот такой вот душок национально-освободительный, а черт его знает, мы сами, как и все империи, многонациональные, вот эта вот идея, угу. К тому же это французская революция, значит, Наполеон, потом у нас еще вот эти декабристы, которые, в общем, тоже как-то нехорошо. Надо поддержать братского своего султана. А потом, конечно, потом политика поменялась, потом, наоборот, стали вот эти вот сепаратистские тенденции, стали их, так сказать, поддерживать. Но это там отдельная история.
А сейчас, хорошо, если мы возвращаемся в современность, то вот этот баланс, как он может выглядеть? Сейчас же говорят, что тенденция к регионализации, не то, что глобализация совсем падет, нет, но будет несколько региональных лидеров, которые будут как бы вот некий костяк образовывать и балансировать этот мир.
Ну, смотрите, что сильнее, регион или государство национальное, в него входящее? Конечно, государство. То есть регионы сами по себе, они не управляют собой. Они, то есть это красиво звучит, это действительно тезис относительно регионализации, он так, ну, последние лет 20, наверное, 25, угу. Мне говорят, очень, но да. Не совсем понятно, как бы, как его пощупать, этот регион. То есть вот в чем кто руководит этим регионом, как оно все, то есть вот с точки зрения чисто практической, то есть как бы теоретически там, как еще представители псевдонауки и геополитики вот отрисовали вот эти большие пространства, здесь Евразия, здесь, значит, этот вот периферии, вот это все красиво.
С американцами проще всего, потому что они далеко, и их регионализм, это есть Канада, есть Латинская Америка, и вот они главные.
Да, доктрина Монро, более того, да. Ну, собственно говоря, действительно, если вы там, вы можете сколько угодно не любить, скажем, будучи в Латинской Америке, где-нибудь в Венесуэле или на Кубе, не любите Соединенные Штаты, но почему-то у вас миграционные потоки, они исключительно в одну сторону идут. Никто к вам не ломится из Соединенных Штатов обратно, значит, в социализм там или куда-то еще что-то там устроить. То есть, в общем, тоже есть довольно плачевные для них показатели чисто демографические и миграционные, что происходит. Uh-huh. Но что касается регионализации, опять же, вопрос в следующем. Вот вы как торгуете? Вы торгуете через как бы систему, где все меньше и меньше тарифов, то есть то, что предлагала, собственно, и предлагает до сих пор Всемирная торговая организация. И тогда, в общем, неважно, вы регион или не регион, у вас торговля идет как по маслу. Либо вы начинаете вводить тарифы и, собственно говоря, ограничивать себя, чтобы поддержать своего производителя или чтобы, так сказать, вашему соседу или вашему партнеру, как в случае там, с американской и китайскими mm-hmm. историями, было хуже. Но это, как бы говорить... Знаете, есть такие вот две тенденции, которые мы с вами в этой передаче как раз-таки очень хорошо обозначили, такие вот они диаметрально противоположные. Либо все всегда было более-менее одинаково, Мы только какие-то вывески меняли.
Одежду меняли, да.
Либо сейчас что-то вообще непонятное происходит, чего никогда не было, и вот какая-то регионализация, которой тоже никогда не было, она возникает. А мы, на самом деле, по большому счету, какие существуют сейчас механизмы государств влияния друг на друга? Ну, собственно, те же, которые были. Да, твердая сила, мягкая сила, да, и вот, собственно, то есть вы культурой и своим, так сказать, экономической мощью привлекаете партнеров, либо вы как-то их стращаете.
Они либо.
Ну да.
Они либо вместе, нет, это да, вместе и, тоже
да,
работает.
И или, да. И, соответственно, там военная сила, так или иначе. Вот так оно и происходит. В этом смысле, как бы сказать, интересно, конечно, рассуждать на тему исторической близости или далекости там русских и украинцев, и там спрашивать, кем был викинг Вальдемар. Он был украинцем Володимиром или русским Владимиром? Ну, он не был ни тем, ни тем, он был викингом по имени Вальдемар. Вот. А который вот, в общем, его очень удивил вопрос, кто он, украинец или русский. Вот. Особенно до крещения. Вот. Вопрос-то как бы практически остается. Вот вы чем привлекательны? Культурой там своей или идеологией, или отсутствием идеологии, вы привлекаете к себе людей или отталкиваете людей. Вот, то есть вот, это гораздо более сложная штука.
Или вы создаете сами, как бы, невозможно. Я тоже слышала вот эту вот историю, особенно это в контексте России. Очень часто наши слушатели некоторые любят говорить, когда мы рассуждаем по поводу того, там, что есть Россия сейчас, там, кто российские союзники, чем Россия привлекательна. И есть такой тезис, я его встречала. Вот надо на самих себе сосредоточиться, как-то вот самих себя, и тогда все остальные потянутся. Да это не работает просто так. Мы можем быть какими угодно прекрасными, действительно, но если мы, как бы, мир не состоит просто в том, что я такой прекрасный, приходите ко мне. Мир состоит еще, как бы, жизнь состоит из того, что нужно отвоевывать свое место под солнцем, нужно отвоевывать свою там систему безопасности, нужно даже что-то навязывать. И, пожалуйста, есть американцы со своим примером, потому что американцы к ним тянулись не потому, что они такие классные и прекрасные, как это с американцем пошло, да, не путать туризм с эмиграцией.
Не путать.
Потому что, когда ты видишь прекрасные фильмы, с видами, не знаю, Малибу. Это один разговор. А когда ты приходишь работать, переезжаешь в какой-нибудь штат Мэн, это совсем по-другому выглядит. И более того, ты можешь создавать внутри себя что-то прекрасное, но при этом снаружи проводить, не знаю, какую-то экспансионистскую политику, там, навязывать свои интересы для того, чтобы у тебя внутри было хорошо. Поэтому, ну, как бы здесь ничего радужного такого нету.
Не, ну, как бы трудно спорить с тезисом, что необходимо концентрироваться на себе, да. Но поскольку есть у нас такая тенденция к секьюритизации, то есть вот...
И не только у нас.
Ну, не только у нас, да. То есть вот мы первое место ставим безопасность, потому что без безопасности не может быть процветания. Опять же, это и справедливо, но когда вы слишком увлекаетесь безопасностью, у вас процветание проседает, потому что у вас, как бы, у вас безопасность от, от условия процветания становится сама целью, самой в себе.
Вот. Через кризисы тоже выходят на какой-то новый уровень?
Будем надеяться, что и мы выйдем, конечно, тоже через кризис. И в этом смысле, конечно же, да, концентрироваться на себе очень хорошо, замечательно, и давайте так делать.
Ну, я к тому веду, что, вот, например, пришел к власти, например, в Штатах Дональд Трамп, и всех напугал, как будто бы.
Это не напугало, это называется «Праздник каждый день». Вы читаете его в социальной сети?
Думаете?
«Праздник каждый день». Картинки там, выкладывают картинку, разные, где он в одежде Папы Римского, а потом говорит, что это не он выкладывал.
Ну, но при этом, это а он праздник. Имперец.
Он, я думаю, что... знаете, я не думаю, что он в таких категориях мыслит. Вот в чем дело. То есть это вопрос о том, о чем мы начали передачу. Да? То есть чтобы мыслить как бы себя, да, нужно каким-то... Нужно сначала иметь как бы в голове эту категорию империи. Вот, например, если там у российского лидера она скорее есть, у Дональда Трампа ее скорее нет.
Но подожди, а его история с Латинской Америкой, с Канадой, с Гренландией, классическая, нет, ну, как бы,
это,
технический
империализм. Смотрите, все-таки он, если говорить про присоединение, да, Канада – это такая же страна европейской культуры с европейским населением. Никакие латиноамериканские страны, даже там маленькую Панаму, присоединить не хочет. То есть тут скорее, я бы сказал, национальный принцип, а не имперский. Да, то есть вот да, у нас есть интересы там и там, но присоединять мы будем только такие же, как мы. Вот, братские народы, если угодно. Вот, то есть тут, понятное дело, что американскую политику называют имперской довольно давно.
То, что не контролировать
но, да, но тут вопрос в том, что все-таки, что вы понимаете под империей? Гражданство или контроль? Можно ли сказать, что если у вас есть контроль, но нет гражданства, что это империя? Ну, наверное, ну... Пожалуй, так можно. Пожалуй, так
можно. Я просто к тому веду, почему про Трампа резко поменял тему. Вот регионализация происходит, а она же происходит в том числе и потому, что неоспоримый лидер, которым были штаты там в течение 30 с лишним лет, у них тоже какие-то свои внутренние процессы происходят, и плюс подтягиваются другие страны, становятся мощнее, и, наверное, когда теряется вот неоспоримый какой-то лидер, начинается вот это вот брожение, формироваться какие-то новые там центры силы, плюс там усиливается борьба между там соседними государствами, как угодно. То есть это не про то, что что-то прям совсем новое происходит, а, наверное, про то, что просто вот, ну, как бы штаты в сторону уходят, и поэтому вот немножечко вот эта мозаика начинает двигаться.
Да, она как бы в том дело, что она как-то двигается, но она скорее двигается довольно хаотично, потому что даже если мы говорим про такой, скажем так, проект альтернативной глобализации под названием БРИКС...
Вот только хотел сказать, вот, да.
А, собственно, ну, а что такое БРИКС? Ну, кроме того, что это кирпичи по-английски. Вот, БРИКС. А что это такое? Как бы, что БРИКС делает? Чего они делают, как бы, страны вне БРИКС?
Но это же было не про то, что они делают что-то новое. Это скорее про поиск альтернативы, потому что монополия, насколько я понимаю, монополия, которая сложилась от западных стран над перевозками, вообще всей логистикой, экономикой, что там еще, связью, сыграла злую шутку с теми, кто считал, что это и их тоже, но потом их, то есть нас, от этого отключили, потому что с точки зрения западной концепции мы ведем себя неправильно, и поэтому нам этим пользоваться нельзя. А жить-то хочется.
Слушайте, но нам это именно Россия или страны БРИКС? Потому что у стран БРИКС все хорошо.
Нет, нам
Россия. БРИКС все хорошо, кроме России.
Нет, подождите.
Ни на кого больше санкций не накладывали. С Китаем они договорятся, с Индией вообще никто не конфликтует. Это такая страна, которая, в общем, даже там, с точки зрения там, общественного мнения, ну, она вполне хорошо относится и к Соединенным Штатам. Это, по-моему, одна из таких наиболее проамериканских стран в мире вообще. То есть в этом смысле, опять же, когда мы говорим про какую-то альтернативу, мы должны показать, что вот она есть, что она существует и что она чем-то занимается.
Мы показываем опасность. Почему нет? Мы показываем опасность, что не мы одни такие. То есть, хорошо, нас пытались, там, не знаю, прокаженными выставить, да, что мы вот какие-то неправильные, ужасные, и поэтому нас нужно от всего отключить. Вот. Но исключить, отключить получилось, исключить не получилось. И иногда кризис, опять же, да, становится как бы поводом для пересмотра устоявшейся системы.
Я с вами согласен, действительно, повод есть, и более того, ну, вроде бы первоначальным и понятным решением, скажем, в контексте отключения России, российских банков от SWIFT, было бы найти альтернативную, скажем, в рамках БРИКС, альтернативную систему финансовую.
Так мы сами себе ее построили для начала,
а
что
вот,
нас и спасло.
А вот мы внутри себя ее построили, мы сконцентрировались на себя, и у нас есть теперь карта мир, которая в мире не действует. Она действует только в России, но зато ее нельзя отключить. Но если мы говорим про санкции, как вы справедливо сказали, да, нас все-таки удалось отключить, но не вытеснить.
Да.
Соблюдают ли китайские фирмы, торгующие с Россией, санкции западные? Конечно, соблюдают.
И вопрос тогда, хорошо.
Индийские соблюдают? Соблюдают.
А торговая война, которая сейчас между Штатами и Китаем, это ли не другая глава того же самого процесса? Американцам не нравится то, как действуют китайцы, как они занимают доминирующее положение, и американцы, пользуясь своим доминирующим положением, пытаются принудить своего контрагента, а ныне противника, по сути, как они сами называют Китай, к тому, чтобы китайцы выполняли их условия.
Проблема в том, что Индии это тоже не нравится.
Так.
Вот.
Вы считаете, что вот эта альтернатива появится скорее между Индией и Китаем, чем вообще в странах БРИКС?
Не, я говорю о том, что Индии не нравится, как действует Китай.
Индии не нравится, как действует Китай.
Да.
Ну, потому что индийцы ориентированы, наверное, там на западный мир.
То есть в этом смысле, опять же, вот есть ли торговая война? То есть, как бы это вот слово такое, ну, как бы тезис сильный.
Есть, я думаю, есть.
Если
Ну, суда не топят, конечно, с грузами, которые там люди заказывают.
И получается, что пока все-таки, пока это война слов и активные дискуссии не публичные между обсуждения между китайскими и американскими переговорщиками. То есть, как бы сказать, все-таки, учитывая, что Китай остается, что называется, мировой кузницей, там, ну, как бы, вам важно, и к тому же Трамп уже это подчеркивает, что определенное количество товаров у нас не будут, значит, на них накладываться эти там 300-процентные тарифы, потому что они нам очень нужны.
Так же, как с нашими товарами, да.
И постепенно все это будет расширяться, потому что, учитывая, что Китай производит более-менее все, да, то есть вот есть у нас, скажем, там, мобильные телефоны, которые некоторые называют это китайские, а некоторые не китайские. Но не китайские тоже в Китае производятся, да, как мы знаем.
Так вы ведете к тому, что, в смысле, американцы скорее отмотают назад, но это было очевидно, наверное, что американцы отмотают назад.
То есть, как бы, никакой войны нет, я к этому говорю.
Нет, это война такая, но она просто вот в такой форме.
Ну, когда война, в которой не так много жертв, точнее, ноль, да, если говорить про вот реальных жертв, это все-таки скорее политика, чем война. Это скорее экономика, чем война. В этом смысле, опять же, вот тезис-то изначальный, он совершенно правильный. Вот когда мы говорим, что БРИКС – это некоторая... Это ни в коем случае не антиглобалистская идея. Да. Это идея, как бы, скажем так, какой-то параллельной глобализации без демократической надстройки, либерально-демократической. Но внутри этой идеи как бы механизмы этого взаимодействия там вне долларового, например, вне долларового, они пока, насколько я понимаю, не созданы. Может быть, они создаются, но пока это выглядит именно как такая... То же самое относится, например, если мы говорим про Латинскую Америку. Да? Mm-hmm. Есть определенное количество стран, которые недовольны Соединенными Штатами. Но учитывая, что уж в этом регионе это точно доминирующая страна, понятно, и она так и останется, вы можете любить эту страну, не любить эту страну, но вы будете стремиться с ней торговать, и да. Если даже у вас какие-то возникают проблемы, как вот было помните, был конфликт, который завершился меньше, чем за час, когда Соединенные Штаты требовали от Колумбии принять самолет с колумбийскими преступниками, которых, собственно... Вот Колумбия сначала отказалась, потом Трамп сказал, что он ведет какие-то беспрецедентные санкции, потом Колумбия через 48 минут, по-моему, все-таки согласилась
это все принимать. Нет, а это же про то, что, ну, насколько я понимаю, не про то, что это в одночасье все должно поменяться. Слишком долго вот эта система единая, там, глобалистская, она работала. Самое главное, она всех устраивала.
Да,
она именно. Всех устраивала.
Устраивала, более-менее устраивала.
Но пока, и нас она устраивала.
Да,
пока
конечно,
нас
конечно.
Это не коснулось, что конечно. Стало для нас полной неожиданностью.
Да.
Когда нас начинают... И нам начинают указывать на свое место, мы говорим, подождите, так тоже не работает. И потом выясняется, что, оказывается, да, можно свою страховку, можно, да, свои... Просто чтобы у нас здесь не встало все колом, поэтому свои карточки, да, которые не везде... Потом уже следующий этап начинается, предложение своего продукта на внешнем рынке. Не факт, что все тут же согласятся, потому что всем рубаха ближе к телу.
Американская рубаха.
Американская... И будет казаться, что как... ну так удобно. Но с нами-то так не поступят, думают они, наверное. Мы-то считаем, что если с нами так уже поступили, то могут и с другими так же поступить. Потому что всегда вот это вот... Потому что, ну, получается, геополитика сейчас как минное поле.
Ну, есть такое дело, но, опять же, просто мы должны понимать, что всегда есть оценка рисков, что
да,
лучше,
да, да.
Либо подчиниться, ну, фактически, да, подчиниться, скажем, какому-то там доминированию, в том числе в тарифной истории или там в истории санкционной с Соединенным Штатом, либо сказать, нет, мы сейчас вот все вместе объединимся и, значит, против вас сами ведем контрсанкции или что-то еще. Но проблема в том, что, опять же, это в социальной психологии очень много изучается, ну, и в политической науке, это вот, собственно, проблема коллективного действия. Потому что для того, чтобы у вас случилось коллективное действие, вы должны быть уверены, что другие члены коллектива...
То же самое сделают.
Да-да-да, потому что они могут и не сделать. И опять же, вот сейчас мы видим ровно то, что все остальные большие члены коллектива де-факто согласились соблюдать американские эти санкции, которые они называют незаконными, там, нехорошими и так далее. Вы сколько угодно можете называться, но, к сожалению, не продолжаются на этой оптимистической ноте.
Да, Станислав Бышок был с нами, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. И про прошлое поговорили, и про то, как это прошлое повлияло на нас сегодняшних. Как это?
Презентизм.
Презентизм. Мы говорим про презентизм. Станислав, спасибо, ждем снова.
До свидания.